Рейдерский захват важнейшего буддийского инсайта был назначен на пятницу, 13 число. У Юры такой юмор, что с ним поделаешь? Он боялся, что после того, как мы обманным путем просветлимся, монахи вообще прекратят вести с нами дела. Поэтому, как Юра и предлагал, мы решили войти в четвертую джану синхронно, провести там час и по сигналу встроенного в шлем аларма переключить сосредоточенное монахами внимание на непостоянство всех возникающих феноменов. В четверг вечером был последний созвон. «Юра», — сказал я в трубку, — «я только до конца не понял, на какие феномены глядеть. Ты про это сейчас не думай, ничего заранее не планируй. Расслабляйся. В 16:00, когда будешь в джане, услышишь сигнал гонга. Дамиан так аларм настроил. А дальше мой буддолог объяснил так. Как что-то заметишь, переключайся сразу на него. Потом другое появится, переключайся на другое, неважно, что именно. Следи за всем возникающим и наблюдай его изменчивость. Так победим». Весь вечер я думал про непостоянство. Осознать изменчивость феноменов. Разве я ее не осознаю? Что тут еще понимать? Разве я не в курсе, что это такое? Вот ты, Танек, например. Была в школе такой красивой девчонкой, а стала натуральной ватрушкой. Нет, ты и сейчас симпатичная, даже очень. Какой-нибудь араб вообще с ума сойдет. Они ценят женскую мягкость. Но изменения налицо. Да чего там ты? Все государство трудящихся за это время слилось. Никто даже не понял, почему. Тоже изменения. Правда, думал я, все эти изменения медленные. Относительно нашей ежедневной суеты мир в практическом смысле неподвижен. Вот как небо. Смотришь на него, и кажется, что облака сделаны из вечного небесного камня. А еще через 5 минут вспомнишь, глянешь вверх, и где он теперь, камень? Наконец в мультимедийную пришел Саядаан, и начался опыт. Только тогда я полностью успокоился. Конечно, не сам. Спокоен был мой монах. И эта его невозмутимость передавалась мне вместе с джанами через шлем. «Помнить», — сказал я себе, — «после гонга в четвертой — непостоянство, изменчивость. Первую мы прошли быстро, мы вообще редко в ней задерживались. Вторая захватила меня золотым светом, подержала немного в своих сладчайших глубинах и уже спокойного и умиротворенного передала в нежные ладони третьей. И это было так хорошо, что у меня даже мелькнула в очередной раз мысль, вернее, легчайшая тень мысли, какая только и может быть в джане, о том, что этот шлем и этот монах были лучшей инвестицией моей жизни. Началась четвертая, и мой ум благодарно молчал все то безграничное безвремение, что она длилась. А потом я услышал гонг, и тут же, не раздумывая, устремил на него все свое сосредоточенное внимание. Звук этот в тот момент даже не показался мне звуком. Как будто я ехал в какой-то древней военной процессии, и мы вошли в лес из железных деревьев, и листья их стали шуршать о бока наших коней и наши знамена. И продолжалось это день, неделю, век, а мы уходили все глубже и глубже в чащу, не помню уже, кто мы такие и откуда, и не верилось, что мы когда-нибудь дойдем. Пока гонг звучал, я не думал, конечно, ни о лошадях, ни о знаменах, а только вслушивался в сотни и тысячи сменяющих друг друга звучаний, на которые распался такой вроде бы простой металлический удар. Звук гонга длился бесконечно. В нем была зашифрована вся история Индии до Будды и после него, и много-много других сюжетов. У каждого из звуковых осколков была своя сказка. Но я так и не дослушал их все. Мое внимание перекинулось на зуд в пальце ноги, и повторилось то же самое. Там было столько микроскопических ощущений, столько кратчайших жизней ума, столько празднеств и трагедий, столько... Словом, процессия снова въехала в лес, но там росли уже другие деревья. И мы ехали долго, невыразимо долго, а потом у меня зачесался нос. И эта Танечка была песнь песней, Махабхарата и полное собрание сочинений Льва Толстого, А еще великое древнее кладбище, где все это при мне похоронили. Мой ум стал стремительно перемещаться от одного ощущения к другому и везде обнаруживал одно и то же. Как если бы, взыскуя божественных тайн, я гонялся за Зевсом, принявшим форму орла, и все время настигал его. Но этот огромный орел каждый раз оказывался сделанным из множества калибри. Каждая из птичек проносилась передо мной по очереди, и я отчетливо различал ее клюв и хвост, и не мог понять, в какой из них прячется тайна. Я догадывался даже, что любую калибри можно точно так же увидеть в качестве крохотного облака мушек, а каждую мушку... Словом, это было неописуемо. Приятного в этом, положим, не было, но это было интересно и не похоже ни на что другое. Когда мы закончили, Саядаан сказал: «Вы первый раз используете четвертую джану по назначению, но мне от чего-то тревожно. Надо поразмыслить». Больше он к этой теме не возвращался. За следующие две недели я повторил этот опыт много раз, и сосредоточенность монаха, переданная в мою голову по проводам, подарила мне много таких ощущений, которые раньше были знакомы только по юношеским опытам с ЛСД. Мир расщеплялся на атомы, а эти атомы расщеплялись на частицы. И так без конца. Без конца. Но потом Саядаан снимал свой шлем, и все приходило в норму. Кое-что из увиденного во время этих опытов поразило меня до глубины сердца. Но это было так странно и мимолетно, что я даже не знаю, получится ли у меня про это рассказать. Попробую. Четвертую джану идеально описывали слова Рената. «Сейф души». Самое замечательное в этом сейфе было то, что в нем ничего не лежало, и значит, беспокоиться тоже было не о чем. Но когда я стал следить за изменчивостью, сразу же выяснилось много нового. Сперва я заметил вот что. Хоть в джане ничего вроде нет, это ничего все время немного разное. А как только это стало ясно, так я и увидел остальное. Сразу. За долю мига. Инсайт. По-другому не скажешь. Что происходит в темноте, когда эта темнота каждую секунду слегка другая? Или когда ничего не думаешь, но это не думаешь, все время немного разное? Как это назвать? Это как ночной пруд. Его не видно, а потом ветер поднимает рябь, и на этой ряби чуть задрожит свет фонаря. Вот только тогда и видишь воду. Вернее, не видишь. По нескольким бликам мозг вычисляет, что пруд есть. Вот такую же рябь можно различить и в джане. Это не относится в чистом виде ни к зрению, ни к слуху, ни к ощущениям, ни к мыслям. Шесть чувств тут смешаны во что-то такое, что не похоже ни на что из нашего мира. Это как бы невидимые волны, докатившись до требуемой черты, они делаются нами. Увидеть их нельзя, потому что мы, наблюдатели, тоже возникаем из них. А как заметить то, что только собирается тобой стать? Парня, способного это сделать, еще нет. Но поскольку тебя самого в четвертой джане тоже нет, эти волны иногда становятся смутны и как бы интуитивно различимы. Вопрос, кому здесь не имеет смысла. И переживание это не спутаешь ни с чем другим. Эти волны становятся миром и нами, а потом новым миром и нами. И опять, и опять. Мы все время возникаем из них, как Афродита из пены, кадр за кадром, вместе со всей нашей Вселенной. Мы действительно состоим из быстро сменяющихся кадров, в точности как кино. А когда начинаешь видеть вместо кино кинопленку, все великие кинематографические вопросы снимаются как грязные носки. Есть Бог, нет Бога, есть ли загробная жизнь, есть ли мировая душа? Все это полная фигня. Главное, наиважнейшее, о чем даже и сказать-то трудно, видишь в это время сам и понимаешь дивные вещи. Помню, мы с Дамианом обсуждали, где душа соединяется с телом. Вот здесь. Потому что из этих волн появляется и душа, и тело, и все остальные человеческие развилки с разводками. Эти волны как бы непостижимая радиопередача, из которой возникает все. В сущности, до нее ничего знакомого нам нет. Я, ты, другие, мир, тело, душа — это то, чем волны становятся после... не знаю, как сказать, нашего с ними отождествления, что-то вроде этого. Хотя тут уже очень трудно продираться сквозь слова, потому что они начинают противоречить сами себе. Это как подаваемое к соплу топливо за секунду до воспламенения того огня, где мы корчимся всю жизнь, и откуда не можем выйти, потому что мы и есть этот огонь. И смерть здесь вовсе не решает вопроса, поскольку никак не задевает ни этих волн, ни их непостижимого источника. Пропав в одном месте, огонь вспыхнет в другом, и снова будет я, головка от меня, и все остальное многообразие человеческих радостей и смыслов. Но это не значит, что огонь снова загорится в том же колодке. Нет, огонь каждый раз заново создает свое время, место и все такое прочее. Вот это я просек совершенно точно. И понял, наконец, что хотел сказать Саядаан, когда говорил, что спорить о феноменах нет никакого смысла. Ни смысла, ни возможности. Это как если бы дым рассуждал об огне. Вернее, думал, что рассуждает, пока его засасывает в вентиляцию. Ученики Будды, как я понял, как раз и старались этот огонь погасить, перекрыв топливный шланг. У них это называлось ниббаной или угасанием. И это не метафизический или мистический, а чисто технический термин. Я бы даже сказал несколько пожарный, или вообще газпромовский. Вот как гасят факел над скважиной, перекрывая газ. И все то, что я пытаюсь сейчас описать, понимаешь, в джане за долю секунды, даже не думая. Просто как бы получаешь доступ к этому ментальному чертежу. Смотреть на эти волны обычным умом нельзя, они недостижимы. А когда они делаются иногда видны из высокой спокойной джаны, вопросы ставить уже некому, там можно только видеть. Так уж все устроено. Но потом, когда выходишь из джаны, действительно можно задуматься. Если это просто волны, что будет, если они угаснут? Тогда ведь, наверное, пропадет и огонь. Когда я заметил, что напряженно об этом думаю, меня, конечно, уже вынесло из джаны. Саяда снял шлем и сказал: «Санхара Пачая Виньяна, с вашей стороны неразумно склонять ум в сторону подобных тонких инсайтов. Во-первых, ваше восприятие крайне искажено. Во-вторых, у вас нет требуемой тренировки, и это может иметь неожиданные последствия. В-третьих, я вижу приближение определенных кармических препятствий. Пожалуйста, обратите внимание на мои слова». «Скажите», — прошептал я. «А что это за волны?» «Волны?» — переспросил Саядаан, как мне показалось, с недоумением. «Какие волны?» «Ну это волны, из которых все возникает. Это кармически обусловленные ментальные формации, генерируемые вашим умом», — ответил монах. «Что еще, по-вашему, это может быть?» «Темнеет», — подумал я, и решил обсудить свой опыт с Дамианом. Рассказал ему про свои переживания и про то, что сказал Саядаан. Дамиан почему-то сразу перешел на шепот. «Я тоже похожее видел, когда шлем настраивал. Я так думаю, Федор Семенович, эти волны — то самое, что Кастанеда называл эманациями орла. Санхара Пачая Виньяна. Напали, значит, формации порождают сознание. Монахи часто это повторяют. А Кастанеда говорил, что сознание — это воспламенение эманаций, их свечение. Огонь в сопле, как вы выразились. Я раньше не понимал, как это, а теперь сам увидел. Высоко мы с вами поднялись. Ох, высоко, даже страшно. Как бы вниз не упасть».
«Это ведь все вопросы снимает», — сказал я тоже шепотом. «Все вопросы вообще».
«Точно!»
— также ответил Дамиан.
«Я как первый раз фишку просек, подумал, ну вот показать бы это, например, Платону. Он бы, небось, сразу забыл и про свою пещеру, и про тени на стене. А потом дошло, батюшки Светы. Да ведь он именно про это и писал».
«Тут уже я не понял, о чем речь». «Платона я не читал», — прошептал я, — «и не буду. Но ведь выходит, что ничего нет, Дамиан, а только эти волны, которых мы не видим, потому что нам кажется, что мы есть. И это наше «кажется» все заслоняет. А все совсем наоборот. Мы просто зыбкий оптический эффект, непонятно где и зачем. Вот ведь, а? Кто же так устроил?»
«Я не Будда», — ответил Дамиан, — «не знаю. Тем более, что и Будда на такие вопросы не отвечал, но я вам вот что скажу. Я раньше много читал во всяких мистических книгах. Мы, мол, никогда не рождались, никогда не умрем. То, сё, пятое, десятое. Всегда казалось, что понимаю, а понял только теперь. Только с Аяда не говорите. Он или разозлится, или смеяться будет.
С Юрой и Ренатом происходило примерно то же. Да, все это было интересно, загадочно, страшновато и очень похоже на рискованный психоделический трип. Но с трансформирующим восприятием инсайтом, на который надеялся Юра, мы, кажется, пролетели. Как только сеанс кончался, мы снова становились собой. План Юры не сработал. Мы по-прежнему не могли попадать в джаны сами. Если говорить в терминах рейдерского захвата, мы успешно проникли на объект, побродили по нему, кое-что увидели. Но вот оформить документы оказалось негде. А потом наше счастье кончилось.